по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, добрый день всем. 581 выпуск у нас с вами сегодня нашего путешествия по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. И я хочу напомнить, что по страницам Библии это проект командный. Мы делаем его совместно и делаем эти беседы, ведем эти беседы по материалам доктора Джона Вернона Маги, который, собственно, когда-то, вот уже сколько, 40 лет назад, эту программу «Путешествия по Библии» и разработал. Мы идем за 5 лет по Ветхому и Новому Завету, причем у нас такие переходы, да, мы одну книгу берем Ветхого Завета или одну или несколько книг Ветхого Завета, потом одну или несколько книг Нового Завета. То есть такое перемежение двух основных частей Священного Писания у нас получается. Мы с вами в книге Иова. И в ваших комментариях вчера были три момента, на которые я хотел бы обратить внимание сегодня. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Наши основные группы — это по страницам Библии. И другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти эфиры. А первая тема не связана с книгой Иова непосредственно. Я скажу об этом, я не буду догматичен. У меня есть убеждение. Это тот случай, когда есть убеждение, но я отлично понимаю, что есть христиане, причем действительно любящие Бога люди, по-настоящему любящие Бога люди, которые стоят на другой точке зрения. Так вот, первая история, которую я хочу прокомментировать, это спор, который возник между двумя нашими слушателями по поводу Евангелия от Луки, 16 глава. Вот история о богаче и Лазаре. Это что, это притча или это история? Это выдуманная притча, которая необходима на самом деле для того, чтобы донести какую-то истину. Или это история, которая была на самом деле и которая также, естественно, рассказывается для того, чтобы донести какую-то истину. Так вот, есть немало христиан, причем я еще раз подчеркну, любящих Бога христиан, любящих Бога людей, которые... Да, это не просто номинальные христиане, это не просто вот кто-то как-то где-то, да, это вот реально любящие Бога люди, которые при этом говорят о том, что, ну вот, Библия, вот эта история в книге, это притча, да, вот эта притча, это иносказание, никакой такой истории с богачом и Лазарем на самом деле не было. Есть другие люди, и я принадлежу к этой другой группе людей, которые тоже любят Бога, которые тоже являются христианами, которые считают, что это настоящая история, это не притча. Иисус, Бог, и Иисус рассказывает настоящую историю. Более того, кажется мне, что многое из того, что мы называем притчами, на самом деле являются живыми, настоящими историями. Ну, например, вышел сеятель сеять, говорит Иисус, обращаясь к аудитории, которая, во-первых, стоит в полях или в, скажем так, то, что сегодня называли бы сельской местностью, во-вторых, хорошо знает сельскохозяйственный труд, а в-третьих, вполне вероятно, что этот сеятель там вот как раз и вышел сеять. То есть они видят этого конкретного человека, и Иисус, или только что увидели, и Иисус напрямую его описывает. Им эта история известна. Теперь смотрите еще одну причину, по которой я считаю, что многое, ну, скажем так, пока, скажем мягко, многое, я думаю, что все или почти все, но многое из того, о чем Христос говорит, как притчи, сказал им притчу, это реальная история. Ну вот, допустим, женщина, которая потеряла монету, там, или пастух, который потерял овцу и так далее. Ведь Иисус — это и человек, и Бог. Как Бог, Он — Бог всезнающий. Он знает все, что было. Он знает историю и всего человечества, и каждого конкретного человека. Так что вот во всей этой истории всего человечества и каждого конкретного человека неужели не было женщины, которая потеряла одну монету и пошла ее искать, и радовалась по поводу находки? Неужели не было во всей этой истории такого несправедливого судьи, которого как ему казалось, замучила вдова, замучила своим упорством в поиске справедливости. Мой вопрос к самому себе, прежде всего, когда я задумываюсь об этом, ну, наверное, к вам тоже, заключается в следующем. Вот зачем всезнающему Богу придумывать притчи? Вот очень просто, да? Зачем? Если он знает, что было на самом деле, зачем ему придумывать что-то еще? В истории о богаче и Лазаре есть еще одна вещь, которая также важна. Появляется имя. В притчах обычно имен нет. Мы не знаем, как звали ту женщину, которая потеряла монету. Мы не знаем, как звали того пастуха, который потерял и нашел овцу. Кстати, мы не знаем имен истории, героев истории или притчи о блудном сыне, но опять-таки, а что это не могло произойти? А если это произошло, то что Сын Божий, Иисус Христос, вторая ипостась Троицы, не знал об этом, что ли? И могло произойти, и знал. Так что мы называем это притчей о блудном сыне, но вполне вероятно, я не берусь это утверждать догматически, опять-таки, но вполне вероятно, что это реальная история. Почему важно в случае с историей о богаче и Лазаре, почему важно, что это реальная история? Да, вот там имя Лазаря упоминается, он назван по имени, это не притчевый такой подход назвать имя, а здесь оно названо. Почему это для нас важно? Это важно для нас, в частности, потому, что перед нами описание ада или шеола. Перед нами описание того состояния, в котором находится богач. Вот описание это, то, что говорится про рай и ад, допустим, да? Вот это, тут у нас один из слушателей к этому вопросу подошел вплотную. Он его практически сформулировал. Вот это притча или это реальность? То есть там действительно будут страшные страдания. Ну или это просто вот такая история, которая рассказана для того, чтобы ребенка напугать, чтобы он плохих поступков не совершал. Ну, не съедала лисица или лиса никакой колобок. А перед этим никакой колобок и не катился от бабушки, от дедушки и прочее. Ну, надо же было придумать какую-то историю, чтобы дети от родителей не убегали и, в принципе, их слушались. Вот библейские истории, они что, на том уровне, что ли? И действительно есть опасность перейти такую грань, когда сказать «да», когда человек скажет «да», библейские истории, они на таком уровне. Тогда и греховность человека, грехопадение человека на таком уровне. Тогда и спасение человека на таком уровне. Тогда и Евангелие оказывается не исторической реальностью, а просто притчей, которую где-то кто-то когда-то придумал. Но если мы до такого дошли, извините, пожалуйста, но мы не имеем права называть себя христианином. Я христианин, но для меня все это только притча. Ну, тогда и сам ты христианин, это как такая христианская притча. Причем весьма грустная, кстати говоря. Вот это по поводу 16 главы. Да, опасность именно здесь. Есть немало людей, которые скажут, да, это притчи, но спасение во Христе не притча, его крестная смерть, его воскресение не притча, грехопадение не притча. Такие люди есть. Но опасность действительно окрестить все притчами и окрестить все иносказанием, такая опасность тоже существует. И здесь нужно, как мне кажется, по крайней мере, отдавать себе в этом отчет. Теперь, почему это важно? А важно это по причине, которую бы я назвал второй причиной и второй темой ваших вчерашних комментариев. Одна слушательница, я не буду называть имени, но она рассказывает историю о том, как она должна была заботиться о близкой родственнице, о своей свекрови. Свекровь болела, и это... Слушательница признается, что она практически рассуждала и чувствовала себя как жена Иова. «Похули Бога и умри». А вот об этом книга Иова. И главный вопрос книги Иова — это на самом деле еще и вопрос о близости Бога. Вот Бог, он рядом? Он здесь? Или он далек? Мы умеем о нем рассуждать, но здесь, с нами, в тот момент, когда мы страдаем, или в тот момент, когда мы радуемся — его нет. Понимаете, если он только на уровне головы, на уровне рассуждения, то когда стрела начинает приближаться к сердцу, как-то голова отключается. голова начинает выдавать очень странные вещи. Есть, к сожалению, есть люди, я за свою жизнь, за время своего служения этих людей видел, которые были когда-то молодыми и, я бы сказал, очень интеллектуальными христианами. Они вам могли что угодно доказать. Но потом в их жизни начинались испытания, и они отступали от Бога. Человек становится циником, как один такой человек сказал. Да, христианство, я его тоже уже пробовал. Вот эта вот история. Когда Бог не проходит в сердце, когда мы не пускаем Бога в сердце, человек не пускает Бога в сердце, а Бог остается только в голове. И вот тут опасность этого интеллектуального христианства. Друзья Иова говорят с ним, как люди, у которых Бог в голове. Они рассуждают о том, как действует Бог, как может действовать Бог, как не может действовать Бог. Они надевают на себя маски такого полного богопознания. А Иову надо, чтобы Бог был здесь, рядом, в сердце. И интересно, что в конце книги Бог все-таки ему открывается. Это важно, потому что, вот та самая история, когда человек страдает или рядом с ним страдают. И, скажу дикую, страшную вещь. Человек страдает, он при смерти, и он не может умереть. Вот я надеюсь, что я никого не оскорблю. Но мы читаем книгу Иова. Я хотел, чтобы мы рассуждали честно. Тем более, эта слушательница, я не буду называть ее имени, но она подняла очень важный вопрос. Вспомните свою жизнь. Бывало ли в вашей жизни, что вы говорили о другом человеке, который реально страдает? Ставили вопрос так. Слушай, умер бы он наконец. Сколько же можно страдать? Вот это жена Иова. Она проявила слабость с одной стороны, но с другой стороны, просто брать и осуждать ее, даже Иов, он, конечно, ей высказал. Он сказал, что он говорит безрассудно. И он напоминает великую истину о том, что Бог дал, Бог взял. Ведь она тоже страдает. Она тоже потеряла детей. Она тоже потеряла все. Она тоже фактически теряет мужа. И главный вопрос, который здесь встает, действительно, был ли Бог рядом с ней? И приближалась ли она к Богу? Была ли она в этот непростой, в этот действительно тяжелый момент рядом с Богом? И третья тема, которая также происходит из ваших комментариев, из того, о чем вы пишете, из того, о чем вы задумываетесь, читая книгу Иова. Это вопрос о том, как мы читаем Библию и как мы читаем, в частности, книгу Иова. За последние, 60-70 лет, где-то уже в период после Второй мировой войны, появился и стал набирать силу очень интересный подход к чтению Священного Писания, подход которого раньше не было. Он был, но был только у отдельных комментаторов. Массовым этот подход тогда не был. Подход, в котором есть и свои сильные стороны, и свои опасности. Я думаю, что сильных сторон в нем все-таки больше, особенно если мы понимаем существующие опасности. Дело в том, что до этого Библию часто читали просто как священную книгу, или как учебник нравственности, или как богословский трактат, или как книгу о том, как обрести спасение. Это все было, это все правильно, и это все действительно имеет право на существование, потому что Библия является и одним, и другим, и третьим. Но вот в последние 60-70 лет все больше и больше люди читают Библию как, внимание, рассказ о живых людях. Я не буду здесь углубляться в филологию, но, например, можно вспомнить для тех, кто в теме, хоть сколько-то в теме, как, например, Бахтин анализирует Достоевского. Вот эти приемы, которые филологам, конечно, знакомы, за последние десятилетия начинают применять к изучению Библии. Что это такое? Если очень коротко. Вот перед нами жена Иова. Вот перед нами сам Иов. Вот перед нами друзья Иова. А давайте представим себе их как вот реальных людей. Поскольку мы принимаем Библию, в прямом смысле, да, мы принимаем Библию как реальную книгу о реальных людях, давайте подумаем, что это не образы какие-то, созданные автором, а реальные люди. Можно себе представить женщину, которая потеряла сыновей и дочерей, потеряла дом, фактически теряет мужа, он при смерти, но умереть-то он не может, но он при смерти. Можно ли себе представить женщину, которая в этот момент говорит: «Похули Бога и умри». Если да, в каком она состоянии находилась? Как это соотносится с тем, что мы знаем в себе, прежде всего, и что мы знаем в окружающих людях? Можно ли представить себе Иова, который вот так беседует с друзьями? Причем мы с вами увидим в тексте подтверждение того, что, скорее всего, эти беседы были публичными, а их слушали другие люди. Если бы мы читали Библию просто как богословский трактат, получилось бы, ну, так, значит, диалоги Платона такие, да, вот позиция одной стороны, позиция другой стороны, и идет спор между двумя сторонами. Но в том-то и штука, что Иов не персонаж литературный, а реально страдающий человек. Так вот, можно ли представить себе этого страдающего человека, который говорит такие вещи? И когда мы понимаем, в каком контексте он живет и что с ним происходит, как это меняет наше понимание того, что он говорит? Понимаете, какая штука? Еще одна история, кстати, здесь же. Она такая, может быть, немножко в сторону, но это о том же. Жена Иову говорит: похули Бога и умри. Угадайте, что хочет Иов и какое желание он выражает на протяжении своих бесед. У него два желания. Одно желание — это поговорить с Богом, он хочет состязаться с Богом. Но есть еще одно желание. И вот это второе желание Иова — это желание умереть. Понимаете, какая штука? Если бы Библию писали просто как учебник богословия, то должна была бы быть какая-то последовательность. Не-не-не, я не умру, я же жене сказал, что вот что Бог дал, Бог взял. Я такого даже говорить потом уже не буду. Но буквально сегодня мы с вами уже, по-моему, дойдем до того момента, когда он говорит о том, что если бы я не рождался, если бы я умер при родах, в этот момент, в начале беседы, он просто хотел бы, чтобы он умер при родах. Но несколько позже он пойдет дальше. Он скажет: если бы я умер сейчас. Видите, какая штука? Вот в этом и состоит живость, среди прочего. Тут есть несколько моментов, которые эту живость определяют, но это один из моментов. В этом и состоит момент живости Божьего Слова. Когда вы читаете Священное Писание, обращайтесь, пожалуйста, к нему и как книге, которая говорит о живых людях в этих живых, в их живых ситуациях. Три друзья, три друга Иова — это ведь не ходульные образы. Кстати, не успеем мы сегодня в конце почитать ваш комментарий. Не успеем все-таки уже. Вот, у нас есть две минуты, они как раз нам нужны сейчас, чтобы завершить эту часть. Вот, поэтому в любом случае пишите, и завтра будем читать или обсуждать какие-то вот такие общие моменты, потому что комментариев много. Через сайт theos.fm или через приложение Theos, или через наши группы ВКонтакте, Facebook, мы ваши комментарии почитаем. Так вот, друзья Иова, три человека. Это ведь не ходульные образы, это ведь не какие-то такие вот персонажи, которые... Ну, это опять к вопросу о притчах, да? Вот притча, она для чего нужна? Притча нужна для того, чтобы через вымышленные истории, вымышленные персонажи донести какую-то мысль. Вот друзья Иова — это не вымышленные персонажи, это характеры. И в наших беседах, в частности, в предзаписанных беседах тоже, мы поговорим об особенностях каждого из них, потому что у каждого из них действительно есть свои особенности. Они вытекают из текста, и они помогают нам лучше понять текст. Мы даже с вами поймем, кто из них самый старший, мы с вами поймем, кто из них самый опытный. И потом еще один из друзей сошлется на этого опытного. Он скажет: слушай, Иов, среди нас есть люди, ты тут нам говоришь, а среди нас есть люди, которые более седовласы, чем ты, и что ты нас учишь. Вот. И эта живость повествования, она действительно начинает помогать нам понимать и Священное Писание, и понимать себя. Все это ставить в контекст. Сегодня мы услышим, как Иов задает вопросы. Друзья пришли к Иову, они пришли утешать Иова. И 7 дней они сидят тихо, они ничего не говорят, потом они начинают говорить. Интересно, что несколько позже в тексте Иов скажет им: ну уж лучше бы вы молчали. Вот самое главное, что вы могли для меня бы сделать в этой истории, это промолчать. Но они начинают говорить. Но перед этим Иов сокрушается по поводу своей жизни. Есть ли у Иова проблемы? Да. Но при этом у него не та проблема, которую подозревали друзья. Не та проблема, на которую они так прозрачно намекают. Не проблема скрытого греха, в котором Иов упорно начинает признаваться. Отказывается признаваться. И еще сразу в связи с этим же, еще один момент. Друзья не только не помогают Иову, друзья еще и в этой ситуации разрушают Иова. Как? А вы это услышите буквально в ближайших нескольких выпусках, так что оставайтесь с нами. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас и ведешь нас в этой жизни, открываешь нам Твое Святое Слово. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты не оставляешь нас сиротами, за то, что Ты дал нам Святого Духа Твоего. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты помогаешь нам видеть Тебя в этом слове. И также за то, что Ты помогаешь нам видеть живых людей, похожих на нас, похожих на наших современников. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 581-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге Иова, 3 глава. И сегодня, с вашего позволения, мы несколько замедлим темп. Вот сделаем мы это потому, что надо разобраться и надо проговорить некоторые вещи, которые иначе потом у нас, ну, все равно всплывут, иначе они нам будут непонятны, и иначе не будет понятна нам вся книга Иова. Давайте начнем вот с чего. Мы увидели, что в книге Иова поставлен своеобразный эксперимент. Да, Иов оказывается в начале этой книги чем-то вроде подопытного кролика. Я надеюсь, что вас это не оскорбит. Это огромный вселенский эксперимент. Мы потом еще увидим, почему он был нужен. И прежде всего, почему он был нужен самому Иову. Но пока мы с вами понимаем, что сатана бросил вызов Богу и вот фактически говорит: смотри, если ты отберешь, Бог, у Иова все, то он не будет тебе служить. Сатана ставит под сомнение и самого Иова, и более того, сатана ставит под сомнение Бога. Ну, то есть, вот как будто получается, что Бог дает человеку благословение, чтобы человек ему, этому самому Богу, служил. То есть, соответственно, не будет благословения, не будет и служения. Сатана постепенно отбирает у Иова все, не отбирает только жизнь. Понятно, почему не отбирает, потому что здесь Бог ставит границу. А сатана не отбирает у Иова жену, потому что жена в какой-то момент становится вестником сатаны для Иова. То есть она фактически говорит: похули Бога и умри. Говорит ему страшные вещи. Как самый близкий человек, она может более тяжко его уязвить. И вот именно это она и делает. И вот в прошлый раз мы видели такую двойную жалобу Иова. Иов жалуется на две вещи. Во-первых, он говорит: если бы я не родился, то есть зачем я вообще родился в этом мире? Зачем был вот этот день, когда я родился? Во-вторых, он говорит, почему я не умер при родах? То есть, почему я выжил? Две жалобы, или, точнее, все-таки две грани одной и той же жалобы. По большому счету, мы с вами принадлежим к погибшему народу. Мы с вами живем среди клеветников, мы с вами живем среди убийц, мы с вами живем среди прелюбодеев. Все это становится понятным, если мы оцениваем и самих себя, и весь этот мир с точки зрения Божьего стандарта, с точки зрения Божьей праведности. Я не случайно сказал самих себя. Мы с вами тоже ровно такие же. Если бы мы не были такими же, как этот мир, Бог давно бы взял нас к себе, и не нужна была бы смерть Иисуса Христа. Но дело в том, что, говоря о разврате окружающего мира, нельзя забывать, что этот разврат есть и в нашем сердце. Есть немало христиан, которые любят бурчать по поводу того, как все неправильно. У них получается, что вот я белый и пушистый, ну или почти белый и пушистый, скажем так, светло-серый, живу в этом отвратительном мире. Однако в Священном Писании мир нуждается в изменении. Когда один из фарисеев, Никодим, приходит к Иисусу, Иисус ему говорит: «Надобно вам родиться свыше». Никодим один из лучших людей Израиля, но и ему нужно тоже родиться свыше. Понимаете, есть такая фразочка, да, спрашивают: «Как дела?» Отвечают: «Нормально». Вот что такое нормально? Чем определяется уровень нормальности? В нашем мире нормально без Бога значит греховно. Психологи говорят о нормальном поведении. Есть некое нормальное поведение с точки зрения психолога, и есть поведение, отклоняющееся от нормального. Но знаете, как определяют психологи нормальное поведение? Это, так упрощенно говоря, поведение большей части человечества. То есть вот получается некий график, то, что в центре, там, скажем, 70-80%, это нормально. 10% в одну сторону, 10% в другую сторону, это ненормально. Но кто сказал, что именно это среднее поведение является нормальным? С точки зрения Священного Писания, именно эта центральная часть нашего графика как раз и представляет собой ненормальное поведение. Вот то, что считается нормальным без Бога, с Божьей точки зрения, оказывается ненормальным. Почему я об этом говорю? Ну, в частности, потому что на самом деле очень легко нарушить внутреннее равновесие любого нормального человека. Бог понимает, что стоять нам бывает тяжело, и Он дает нам определенные подпорки, Он дает нам определенную защиту, чтобы мы стояли прямо и не падали. Если эту защиту убрать, то любой человек, я подчеркиваю этот момент, любой человек начинает выходить из себя. Книга Екклезиаст, 7 глава, 29 стих, очень четко говорит об этом равновесии окружающего нас мира, нашем с вами равновесии. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Когда мы читаем слово «правым», это можно также переводить как «прямым», то есть «стоящим прямо». Бог дал нам защиту, броню безопасности для того, чтобы мы стояли прямо. Если сатане удается пробить или даже убрать эту защиту, убрать безопасность, то он сможет буквально перевернуть человека, перевернуть его дела, перевернуть его мышление, его отношение к этой жизни. И да, иногда Бог позволяет дьяволу буквально раздеть человека, убрать от него то, что его защищает. И вот тут именно такая ситуация. В книге Иова мы видим человека, которого сначала лишили всего, что у него есть, а потом, и это очень важно, сатана через друзей или так называемых друзей Иова совершенно реально промывает ему мозги. Проблема Иова не только в том, что он потерял все материальное. Проблема Иова еще и в том, что, лишившись Божьей защиты, он на какое-то время начинает уходить в сторону и в своих мыслях тоже. Еще один момент, который нужно сказать в качестве предисловия к книге Иова. В этой книге мы видим проблемы или вопросы. Вот решение этих вопросов будет уже в Новом Завете. Это как в школьных учебниках математики. В первой части – задачи, во второй части – ответы. Вот книга Иова ставит задачи, как, собственно, и весь Ветхий Завет. Кто-то из богословов сказал о том, что Ветхий Завет – это ожидание, а новый – исполнение ожиданий. Дьявол в совершенно буквальном смысле промывает мозги Иова. И подобным искушениям порой подвергаемся и мы с вами. Именно поэтому так важно читать эту книгу. Еще одно наблюдение. Мы понимаем, что человек – венец Божьего творения, и все же есть какие-то вещи, которые нам необходимы, а животным они не нужны. Ну, например, нам необходима одежда. У животных есть собственная шкура, у них есть собственный мех. Нам необходимы дома, и дома довольно изысканные. Животным в этом плане как-то проще. Поэтому надо понимать, что процветание – это Божий дар. Нет опасности в том, что мы строим амбар или мы строим новый дом. Нет опасности в том, что мы хотим защитить себя и свою семью. Некоторые христиане скажут, ну, каждый человек должен быть бедным и прочее. Не-не-не, в Библии такого не говорится. Нет опасности в том, что мы строим себе новый дом или ремонтируем свою квартиру. Опасность начинается, когда этот амбар, этот дом или эта квартира начинает заслонять от нас Бога. Когда этот дом оказывается для нас выше Бога. Когда он встает для нас на место Бога. Опасность начинается в тот момент, когда кроме этого дома для нас уже нет ничего. Я думаю, вы знаете таких людей, возможно, кто-то из вас принадлежит к этим людям и сам. Людям, которые строят, которые чем-то занимаются, которые чем-то увлечены. И вот эта стройка, это увлечение, может быть, и неплохое само по себе, становится их Богом. Во времена моей юности некоторые так строили дачу. Они настолько впахивались в эти дачи, они столько в них вкладывали. Дача, вот это гнездо, которое нужно свить детишкам, оказывалось для этих людей фактически на уровне Бога. Сегодня есть люди, которые ровно так же относятся к работе. Вот это проблема. Дело в том, что тогда наше удобство начинает создавать тюрьму вокруг нас. Мы можем сделать для себя все необходимое, можем сделать себе очень удобную жизнь. Но в конце концов, мы вдруг начинаем тяготиться этим удобством. И мы выбираемся куда-нибудь на дикую природу. Мы выбираемся туда, где выгребная яма вместо туалета. Мы выбираемся туда, где нет горячей воды. И уж интернета, телефона там точно нет. И мы вдруг говорим: свобода. Еще раз, это не значит, что материальное само по себе плохо. Материальное нам необходимо. Оно только не должно занимать место Бога. Сатана лишает Иова самого необходимого. Сатана лишает Иова и материального достатка, и дальше самых близких, самых любимых, самых дорогих людей. Иов потерял семерых сыновей, потерял дочерей. Иов фактически остается один. Третье. Иов теряет свое здоровье. Итак, еще раз. Материальное благосостояние, о котором мы говорили очень подробно. Близкие и родные люди. Здоровье. Четвертое. Иов потерял сострадание своей жены. Сострадание, которое могло быть для него таким важным. Но и это еще не все. Потом приходят друзья Иова. И вот друзья эти как мираж в пустыне. Сначала ему казалось, что люди эти его выслушают, ему помогут, как-то посочувствуют. Но ничего подобного в реальности не произошло. И что же еще после этого может сделать дьявол против Иова?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иов на следующем шаге этого повествования теряет понимание ценности своей жизни. Если бы я не родился, если бы я умер в младенчестве, как хорошо было бы, или тем более умер при родах. Иов совершенно буквально говорит именно это. При том, что для Бога каждый из нас невероятно ценен. Рассказывают про одного средневекового ученого, известного богослова, человека, который при этом жил очень простой жизнью. И вот он как-то ехал по дороге, и по пути ему стало плохо, он упал в обморок. Одет он был очень просто. Он упал при дороге в какую-то грязь, а по дороге проезжали двое врачей образованных. И они увидели этого человека при дороге, у обочины, и стали по поводу него совещаться. А он лежал, он уже пришел в сознание в тот момент, но не подавал признаков жизни. И он услышал, как двое этих врачей разговаривают друг с другом на латыни. Ну вот образованные люди в Средневековье говорили на латыни друг с другом. И один из врачей спрашивает другого, ну что же, неужели мы будем делать операцию этому ничтожному существу? А человек-то этот был богословом. И латынь-то он, конечно, знал. Он не смог выдержать услышанного. Он открыл глаза, из последних сил приподнялся и, обращаясь к этим врачам, ответил им по латыни, «Не называйте ничтожным творение, за которое умер Христос». Я не знаю, что дальше было с этим человеком. Знаю лишь, что сатана пытается внушить нам мысль о нашем ничтожестве. Мысль абсолютно губительная. Но в случае с Иовом сатане это удается. Но и это еще не все. Потому что сама мысль о человеческом ничтожестве – это лишь начало. Потому что потом сатана ведет Иова дальше. И вскоре Иов утратит понимание не только ценности своей жизни, но и ценности самого Бога. Он станет критичен и циничен. Кстати, при этом перед нами богодухновенный текст. Бог захотел, чтобы было записано именно это. Однако не надо делать вывод, что слова Иова – правда. Здесь нужно быть очень внимательным к тексту. И в поисках ответов мы обязательно будем с вами обращаться к Новому Завету. Помните, ибо один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, говорит апостол Павел. Иов будет говорить, что Богу нет до него дела. В Новом же Завете один Бог и один посредник между Богом и человеком. Давайте вернемся к третьей главе книги Иова, 13 стих. Иов сокрушается, и он хотел бы не родиться на этот свет. И вот 13 стих. «Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно с царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Он говорит страшные вещи. Первое. Жаль, что я родился, ведь его рождение было решением Бога. Вот страшное заключается в том, что от сомнения в себе он переходит к сомнению в Боге. Второе. Раз уж я родился, то жаль, что не умер. Вот опасность его рассуждений. Он желает быть мертворожденным. Он решает, что смерть лучше жизни. 19 стих. Я пропускаю несколько стихов. Прочитайте сами. Мы сразу перейдем к 19 сейчас. «Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Где? А там, где после смерти. 17 стих, немножко раньше, все-таки вернусь. «Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника». Он рисует картину смерти, которая действительно оказывается ценной. Его картина мира начинает смещаться. Понимаете, очень часто, читая книгу Иова, мы не замечаем эту ее грань. А зря не замечаем. Нам кажется, что ну вот сидит Иов, чешется, скоблит себя, потому что тело у него изъедено проказой. Но дело в том, что проказа изъедена не только его тело. Проказа эта попадает и в мысли, и в сердце. 21 стих. «Которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб». Вот для Иова получается, что смерть как клад, как сокровище, которое нужно раскопать. Это страшные слова. Я не берусь осуждать Иова. Священное Писание не осуждает его, но Священное Писание передает его состояние. Бог потом еще задаст ему вопросы. И понятно, почему. Но здесь, в третьей главе, мы видим вопль человека о помощи. 23 стих. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» Да, вот это его представление о жизни, это его состояние в этот самый момент. 24 стих. «Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Это очень важный стих, важное наблюдение. Оказывается, живя в земле Уц, Иов предполагал, что может случиться что-то страшное. Кстати, такое косвенное указание на этот его страх было уже раньше, в первой главе. Вы помните, что делал Иов после пиров своих детей? Да, он молился, и он приносил жертвы. За детей он приносил всесожжение на случай, если дети прогневили Бога. Мы тогда сказали, что он не приносил жертвы за себя. Но вот очевидно, что в сердце у него где-то было это ощущение, что может быть несчастье. Он боялся, что именно это может произойти. Он жил себе в земле Уц, у него все было нормально, но он боялся, что с ним произойдет что-то страшное. Сегодня тоже многие боятся. Бояться за себя, бояться за детей. Есть люди, которые всю жизнь живут в этом страхе. Я знаю одну женщину, которая в советские времена боялась КГБ. Потом во времена 90-х годов боялась мафии. Потом в современные времена она стала бояться западных врагов, тех, кто за границей замышляет против нас заговоры. Она постоянно находит того, кого боится. И при этом она не приходит к Богу. Я знаю мать, которая постоянно переживает за своих детей настолько, что спать не может, если детей нет поздно вечером дома. А дети-то уже большие, они уже подростки. Она говорит, я не могу их отпустить. Знакомые, подруги говорят, предай их Господу. И она отвечает, не могу. И вот это страшная ситуация. Это человек, который мог бы довериться Богу, но при этом хватается за одеяло и тянет это одеяло на себя. 26 стих. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Может сложиться ощущение, что Иов потерял веру. На самом деле в контексте мы видим, что это не так. Как раз веру-то он не потерял. Скорее, это жалоба человека, который не понимает, что происходит. И вот как раз друзья постоянно говорят ему, что с ним что-то не так. Иов произносит этот страшный монолог. Он задает вопросы, на которые нет ответов. И друзья начинают ему отвечать. И первый из этих друзей – Элифаз. Он будет говорить Иову уже в 4 главе, и Иов ответит ему. Потом Вилдад, Иов тоже ответит ему. И, наконец, будет говорить Зафар, ему Иов тоже даст ответ. В следующий раз мы поближе познакомимся с этими людьми и начнем говорить об Элифазе. А пока у нас есть буквально несколько минут, я скажу о значении их имен. Имя Элифаз переводится как «Бог чистое золото». И Элифаз в книге Иова произносит три речи. И мы увидим с вами, к чему он ведет в своих речах. Имя Вилдад буквально означает «сын спора». Он любит не только спорить, но и оскорблять. Он суров, он даже груб. Ну и тоже мягкостью не отличается и Зафар. Его имя переводится как «воробей». Он чирикает, но в своем чириканье говорит Иову страшные и совершенно несправедливые вещи. Мы с вами увидим человека, который искренне говорит о том, что с ним происходит. Ему начинают давать советы. И сатана делает так, что Иов начинает слушать советчиков и закрываться от Бога. И продолжается это, пока Бог, в конце концов, не обращается к Иову напрямую. Перед нами удивительная книга. Но, читая ее, давайте помнить, что это слова человека, попавшего в такую ситуацию, которую большинство из нас не могут себе представить. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.